Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников. В студии, Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Традиционно знакомим наших уважаемых слушателей с ключевыми событиями дня. У нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале. С недавних пор еще и в модном новом приложении Clubhouse. Поэтому туда можно уже подписаться и найти там «Радио «Спутник» заранее. Уже в 18 часов там будет подкаст «Слышали новость», можно будет поучаствовать. Ну и, естественно, в прямом эфире. Опять Норильск. Снова трагедия. И трое погибли. Четверо спасенных получили травмы. Сейчас они в больнице в тяжелом состоянии. Несчастье произошло в ночь с 19 на 20 февраля. Во время ремонтных работ произошло обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики. Площадь обвала около 1000 квадратных метров.
По словам главы Норникеля Владимира Потанина, причиной аварии стало грубое нарушение техники и норм безопасности. Возбуждено уголовное дело, организован штаб по ликвидации последствий, оказанию помощи пострадавшим. Потанин отметил, что Норникель уделяет серьезное внимание безопасности производства, но случай на фабрике показал, что принятых мер недостаточно, добавил, что компания принимает всю ответственность за произошедшее на себя.
Местные прокуратуры проверка. Свою комиссию сформировал Ростехнадзор. Ведомство проведет техническое расследование причин трагедии. Ну и за ситуацией пристально следит лично губернатор Красноярского края Александр Ус.
На фоне сообщения о причинах аварии на обогатительной фабрике акции Норникеля на московской бирже потеряли в стоимости почти 4%. Днем в моменте они торговались на отметке 27 тысяч 30 рублей за ценную бумагу. Снижение котировок продолжается. Тем временем Норникель, как пишут местные СМИ, подписал соглашение с властями Красноярского края, в котором указано, что компания инвестирует более 80 миллиардов рублей в развитие Норильска.
Вот как так случилось, что в структуре Норникеля одна авария за другой? Действительно ли компания уделяет много внимания безопасности на своих предприятиях, или этого недостаточно? А может, мы просто стали чаще обращать на это внимание? Во всем этом давай разберемся подробнее. С нами на связи руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей Юрьевич, только ли в соблюдении требований по безопасности дело? Возможно, необходима еще и глобальная модернизация производства? Современные корпуса нужно строить, потому что складывается ощущение, вот если смотреть на те фотографии, которые были опубликованы, что сами корпуса цехов ветхие.
Ну да, конечно. Тут вопрос стоит о такой серьезной инвентаризации, я думаю, и после нее, конечно, модернизации. И вот, знаете, вот мы же с этой аварией преснопамятной прошлого года, экологической, ну, довольно серьезно смотрим за этой компанией, и все вот хотим понять, как такой очень прибыльный бизнес, да, это действительно очень хороший доходный комбинат, при этом допускает вот такие, ну, технологические, экологические катастрофы, просчеты, аварии. И мы, вот, с одной стороны, наверное, все-таки это упирается в то, что высший менеджмент не смог правильно расставить акценты, и то, что красиво там звучит в корпоративных документах компании, что мы оцениваем риски, жизнь показывает другое. И в экологическом плане, и, к сожалению, в плане травматизма и гибели людей статистика отнюдь не позволяет говорить, что есть какой-то прогресс, да, в компании. Значит, к высшему менеджменту вопрос. И второе, вот большой сейчас идет, по-моему, дискуссия, вот если частная компания не справляется с вопросами безопасности, не нужно ли говорить о ее национализации. Вот мы считаем, что мы проходили уже государственное управление, да, в нашем советском прошлом, и мы помним, какие тоже были и аварии, и многие другие проблемы, которые вот государственный подход. Поэтому тут дело, я думаю, не в том, что это частная компания, а что просто она, вот ее слишком высокая прибыльность, и вот это вот желание сохранить ежедневный хороший денежный поток, который исчисляется там миллионами долларов в день, да, для некоторых акционеров, что, например, потребность в модернизации, которую положим, для этого необходимо на месяц остановить какое-то производство, тормозит такого рода серьезную глубокую модернизацию. Слишком большие деньги на кону поставлены. И получается какой-то замкнутый круг. С одной стороны, прибыли сумасшедшие, но правильного управления рисками нету. А риски надо управлять, в том числе и останавливать производство. И мы наблюдаем это у ответственных компаний, тоже частного толка. Не буду называть, но я могу сказать совершенно уверенно и ответственно. компания останавливает на месяц, например, свое производство, чтобы провести регламентные работы, либо переделать цех, заменить резервуар, вот, типа того, который мы наблюдали в прошлом году всем миром, да. Вот, по-моему, так можно трактовать.
Алексей Юрьевич, в продолжение ваших слов, а что вот на такие, на крупные, на денежные компании может эффективно повлиять, ну, кроме как, извините, трагедии экологические? Вот мы в последнее время, если рассуждаем про ситуацию с Норникелем, регулярно упоминаем падение акций. Вот Олег, например, тоже сказал, 4% за день. Ранее, кстати, вот когда они соглашались на тот штраф, который им нужно было выплатить по поводу прошлогодней ситуации, увы, тоже печальный, и вот как только они согласились, акции пошли вверх, и там очень серьезно выросли, я там подсчитывал, примерно 10%, у них небольшой рост был. Грубо говоря, кроме того, что компании крупные теряют деньги, и кроме того, что, увы, происходят трагедии. Каким-то образом договориться можно? Есть вообще вот эта сознательность? С вашей стороны, наблюдается ли вот у этих компаний, у руководителей компании какая-то сознательность, какая-то гуманность, какая-то забота? Или пока вот штраф не прилетит, пока что-то не произойдет, пока президент не позвонит, подвижек не будет, цеха, как вы перечислили, очень хорошие схемы, как можно что-то обновить. Вот этого не будет происходить.
Ну, смотрите, на самом деле, вот именно такого рода аварии, к сожалению, и с экологическими последствиями, и с человеческими последствиями, они бизнес лучше кого-либо другого заставляют меняться. И мы знаем, что очень многие компании российские и мировые, которые прошли через такие ошибочные вот подходы в управлении, они модернизировали и свое управление, и свое производство кардинально, именно после таких ЧП. И мы можем так осторожно надеяться, вот, по крайней мере, в контексте экологической составляющей прошлого года, что в компании принимаются серьезные изменения. Ну, во-первых, вот пример. Это даже, может быть, дико звучит, но до той аварии прошлого года в компании не было профильного директора по охране окружающей среды. Не было профильного вице-президента, который бы отвечал за весь блок устойчивого развития.
Ну и наверняка объясняли это тем, что они просто экономят, да, на этом?
Ну, знаете, да, это как бы доказывало, что вот эти вот вопросы безопасности точно не в топе, в отличие от вопросов прибыли, да. Сейчас хотя бы вот на уровне менеджмента в прошлом году произошли изменения. Вот я думаю, после этой аварии будет такой же разбор полетов, и там разберутся, как это так допустили вот такой...
Ну, то есть аварии, трагедии, человеческие жертвы, а дальше, а если этого нет, то хоть там огонь не горит.
Да, но опять же, хочу сказать, что это, к сожалению, подход не только российский контекст. Это
вообще... Увы, да, абсолютно точно. Здесь с вами можно только согласиться. Это не российские реалии, это вот для крупных компаний всем свойственно.
Алексей Юрьевич, а если говорить о надзорных органах, которые, собственно говоря, и должны проверять, в каком состоянии производство, в каком состоянии цеха, корпуса и так далее... В этом плане бывает наверняка такое, что, может быть, на что-то закрыли глаза, типа, мол, и так сойдет, подписали там документы, где указано, что все проверили, все нормально. В этом плане как обстоят дела?
Ну, вы знаете, ведь формально все контролирующие органы проверяли на риски никель все эти последние десятилетия.
Вот-вот-вот, да.
Поэтому я бы сейчас не развивал тему, что нам нужно ужесточить контроль. Он не будет работать только если это будет связка наших государственных органов и бизнес. Тут важен другой абсолютно еще угол. Важна максимальная подотчетность обществу и открытость. Mm-hmm. И вот тут как раз, я думаю, то, что у нас в России сейчас уже происходит, это в своем плане такой открытости бизнеса, и это надо усиливать. И мы как раз вот с этим и работаем, потому что только вот доступ ко всем болевым точкам, ко всем проблемам для общественного контроля, он может как-то гарантировать, что бизнес перестанет хитрить, перестанет какими-то там ресурсами решать проблемы, да, не буду называть вещи прямо уж прямиком, да. Вот. Поэтому... Ну, как бы хотелось бы надеяться, что и на риски Ликель, и мы видим, что сейчас такие происходят процессы, больше открытости и разговора, диалога с обществом происходит. Например, по итогам вот той аварии мы провели две довольно серьезные встречи с компанией, с представителями природных организаций в Общественной палате России. Такого раньше не было, чтобы вот так бизнес приходил и отчитывался фактически о том, какие уроки он извлек из той аварии. Вот это вот надо, мне кажется, использовать как такой хороший способ изменения в целом ситуации, чтобы бизнес был под отчетом обществу вот в таких промахах.
Но опять же, никуда не деться. Все это происходит только после того, как трагедия уже произошла.
Представители другого бизнеса сейчас обратили на это внимание, что они будут вынуждены отчитываться, они будут вынуждены, там, не знаю, тратиться на то, чтобы и производство как-то так организовывать, чтобы таких аварий не было.
Ну, вы знаете, да, вообще сейчас в целом в мире и в России вот это вот требование быть более экологически, социально ответственным, оно становится, ну, просто таким мощнейшим трендом для успешного бизнеса. И компании сейчас и элементом, и это признано уже и у нас в стране, и в общем мире, может быть, раньше, элементом такой вот ответственного подхода является именно открытый, честный диалог с обществом. Поэтому фактически одним из показателей, скажем сказать, прогрессивности бизнеса является на то, насколько они идут честный диалог там, с местными сообществами, где они работают, вот с природоохранными организациями типа наших. Я хочу сказать, что все больше и больше компаний ведут довольно серьезный диалог с нами.
А в качестве примера можете привести название каких-то компаний, там, структур?
Прям молодец.
Да, кто действительно
молодец. Да. У нас из нефтяных компаний, у нас очень хорошие такие рабочие взаимоотношения с сахалинскими компаниями. Это вот Сахалин Энерджи и Эксон Нефтегаз Лимитед. У нас хорошие компании с частными, частная компания Лукойл, государственная компания Зарубежнефть. Из горнодобывающих компаний сейчас мы выстраиваем, так сказать, отношения с компанией Нордголд, с компанией Кинрос у нас, они приглашали нас, мы были на предприятии. И это происходит еще и потому, что у нас есть такой свой проект, рейтинги открытости экологической информации ведущей компании наших трех отраслей. И вот мы как-то выстроили такое взаимодействие. И те, кто хочет воспользоваться этим современной возможностью быть более открытым и значит, ответственным, они отлично идут на диалог.
Российские власти какое-то внимание на этот рейтинг, о котором вы только что упомянули, обращают часто внимание?
Ну, умеренное внимание. Нам больше сейчас импонирует, опять же, вот новый состав Общественной палаты России. Они очень поддерживают наш рейтинг. Программа ООН по окружающей среде, которая является таким глобальным лидером по вопросам экологии, они поддерживают наш рейтинг. И, ну, для государственных структур, я думаю, он тоже важен. Но нам важнее, что получается развивать независимый механизм взаимодействия и повышения ответственности в области экологии, то, что мы делаем, между обществом и бизнесом.
Как-то законодательно, может быть, имеет смысл закреплять за бизнесом инвестирование, там, части прибыли компании в то,
экологические
чтобы...
проекты, да?
Чтобы само производство становилось все более и более экологически...
А, вот так даже. Я думал, ты имеешь в виду в местные региональные инициативы. Вот
это еще одна статья, да.
Тут у нас вот две вещи. Ну, во-первых, вот долго же разрабатывали так называемое законодательство о наилучших доступных технологиях, и оно, по нашим оценкам, очень слабо пошло. Хотя оно подразумевало именно вот то, что бизнес будет стимулироваться для перевода своих предприятий на наилучшие технологии. Но пока что-то мы особого эффекта не видим. Другое, что тоже связано с модернизацией, с деньгами, это то, что было в 90-е годы, и, на наш взгляд, очень хорошо работало, это экологические фонды. Когда платежи по экологической части аккумулировались в федеральном и в региональных экологических фондах и уже по определенной схеме расходовались. И система хорошо работала 10 лет, а потом вот с упразднением нашего независимого природоохранного органа госкомэкологии это все разрушилось. Вот сейчас, пожалуй, настало хорошее время вернуться к теме, может быть, возвращения к экологическим фондам, потому что, опять же, вот штраф Норникеля, сейчас о чем идет дискуссия? Колоссальные деньги. Ну, абсолютно правильно красноярцы говорят, ну давайте эти деньги использовать для снижения экологических проблем на самом Таймыре. Потому что пока по закону эти деньги уходят в федеральный бюджет. И как они будут там распределяться, не очень понятно.
Вот именно поэтому как раз я и упомянул местный региональный проект. Алексей Георгиевич, увы, времени не так много. Вам спасибо огромное за подробный рассказ о том, как все обстоит с ситуацией с экологичностью бизнеса, с повышением ответственности бизнеса по отношению к экологической обстановке. Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы, у нас в эфире.